Глава третья. Беда в раю. Следующий день выдался еще более великолепным. Образцовый октябрь из календаря с видами Новой Англии. Гурни проснулся в 7 утра, принял душ, побрился, надел джинсы и легкий свитер и пил кофе в садовом кресле на террасе, выложенной голубым песчаником. Эти французские двери и террасу, куда выходила дверь нижней спальни, он пристроил к дому по настоянию Мадлен. В этом ей не было равных. Она отлично видела, какую деталь можно добавить, как она будет сочетаться с салом. Это выдавало другие качества Мадлен. Интуицию, живое воображение, отличный вкус. Но когда они увязали в дебрях разногласий, в топком болоте неоправданных ожиданий и взаимных претензий, Дэвид почти забывал о ее безусловных достоинствах. «Нужно будет перезвонить Кайлу. Только придется подождать 3 часа из-за разницы во времени между Walnut Crossing и Сиэтлом». Он устроился поудобнее в кресле, согревая руки от теплую чашку с кофе. Он посмотрел на тоненькую папку, которую взял с собой на террасу, и попытался представить себе однокурсника, которого не видел 25 лет. Фотография на обложках, которые Мадлен распечатала с сайта книжного магазина, оживила в памяти Дэвида не только лицо. Он вспомнил и тембр его голоса, как у ирландского тенора, и обезоруживающую улыбку. Когда они учились в колледже Фордхэм и жили на кампусе в Бронксе, Марк Мэллори был заметным персонажем. Его искрометный юмор, нескончаемую энергию и грандиозные амбиции омрачала некоторая сумасшедшенка. Он любил ходить по краю и умудрялся удерживать баланс между безрассудством и расчетливостью, но всегда был в шаге от того, чтобы сорваться в пропасть. Судя по информации на его сайте, после недолгого витания над бездной в молодости, он пережил какой-то духовный опыт, и жизнь его кардинально изменилась. Поставив чашку на узкую ручку кресла, Гурни открыл лежавшую на коленях папку, достал распечатку письма, полученного от Мэллори неделю назад, и снова перечитал его. «Привет, Дэйв. Надеюсь, тебя не смутит, что старый однокурсник пишет тебе столько времени спустя. Никогда не знаешь, чем может пожаловать голос из прошлого. Я следил за успехами наших ребят через клуб выпускников и был поражен, как высоко некоторые взлетели. Рад был узнать о твоих достижениях и прочесть отзывы о твоей работе. В одной статье газета клуба назвала тебя самым выдающимся детективом в Нью-Йоркском полицейском управлении. Я ничуть не удивился, потому что хорошо помню, что из себя представляет Дэйв Гурни. А год назад я прочитал, что ты ушел в отставку и переехал в Делавэр. Я обратил на это внимание, потому что я сам нахожусь в городке Пион. Мы, получается, почти соседи. Ты вряд ли об этом слышал, но я здесь открыл нечто вроде реабилитационного центра. Называется Институт духовного обновления. Звучит возвышенно, я понимаю. Но на деле все довольно приземленно. Знаешь, за последние годы я много раз думал, что хорошо бы с тобой снова повидаться. Но в конце концов, написать тебе меня заставила одна непростая ситуация. Думаю, никто не даст мне совета лучше, чем ты. Я бы хотел тебя навестить, если ты не против. Если сможешь уделить мне полчаса, я заеду в Walnut Crossing или в любое другое место, где тебе будет удобно. Помню, как мы с тобой болтали обо всем на кампусе или в баре, и эти воспоминания, не говоря уже о твоей профессиональной репутации, подсказывают мне, что именно с тобой следует поговорить о моем запутанном деле. Это своего рода ребус, который, как мне кажется, тебя заинтересует. Ты всегда отличался умением устанавливать между событиями связи, которые больше никому не были видны. Когда я думаю о тебе, я вспоминаю твою безупречную логику и удивительную ясность ума. Те качества, которых мне сейчас больше всего не хватает. Я позвоню тебе в ближайшие несколько дней по номеру, который указан в каталоге выпускников. Надеюсь, он актуален. С наилучшими пожеланиями, Марк Мэллори. Постскриптум. Даже если ты в результате запутаешься так же сильно, как я сам, и не сможешь мне помочь, я все равно буду очень рад тебя видеть. Звонок раздался 2 дня спустя. Гурни тут же узнал голос, к его удивлению, не изменившийся за годы, если не считать нотки нервозности. После нескольких дежурных фраз о том, как жаль, что они не общались все это время, Мэлори перешел к делу. Могут ли они увидеться в ближайшие дни? Чем раньше, тем лучше, потому что ситуация требует безотлагательного решения. У нее появилось развитие. Нет, по телефону он ничего обсуждать не станет, и при встрече Гурни поймет, почему. Мэлори должен ему кое-что показать. Нет, местная полиция не сможет решить эту задачу. Почему, он также объяснит, когда приедет. Ну нет, никакого правонарушения не произошло. Во всяком случае, пока. Речь не идет о преступлении или угрозе преступления. По крайней мере, он не смог бы доказать наличие такой угрозы. Господи, ну решительно невозможно что-либо объяснить по телефону. Лично было бы настолько проще. Да, он понимает, что Гурни не занимается частными расследованиями, но он просит всего полчаса его времени. Ну, найдется ли у него полчаса? Со смешанными чувствами Гурни согласился. Любопытство в нем часто одерживало верх над замкнутостью. На этот раз его заинтересовали истерические нотки в вежливой речи Мэлори. Кроме того, он сам не до конца отдавал себе отчет, как сильна была его тяга к разгадыванию ребусов. Перечитав письмо в третий раз, Гурни убрал его обратно в папку и позволил себе отдаться воспоминаниям. Утренние лекции, на которых Мэлори, явившись с похмелья, отчаянно скучал. Как он постепенно оживал к вечеру, приступы шутовства и проницательности, случавшиеся с ним под воздействием спиртного. Он был прирожденный актер, звезда университетского театра. Как бы он ни зажигал каждый вечер в баре, на сцене он был еще зажигательней. Он зависел от публики. Она была нужна ему, как воздух. Гурни открыл папку и снова пробежался по письму. Его смущало описание их отношений. Они с Мэлори общались значительно менее содержательно и близко, чем следовало из письма. Однако у него было ощущение, что Мэлори тщательно подбирал слова, которыми обращался к нему. Письмо переписывалось несколько раз. Было видно, что над ним много думали. И лесть, как и все остальное в этом послании, была не случайной. Но чего он добивался? Очевидным образом, согласие на личную встречу и разговор об упомянутом ребусе. Остальное было загадкой. При этом вопрос был очень важен для Мэлори, как следовало из аккуратно взвешенной и сформулированной смеси теплых слов и отчаяния. Отдельного внимания заслуживал постскриптум. Помимо завуалированного вызова, который содержался в предположении, что Гурни может не справиться с задачей, он также пресекал возможность легкого отказа. На такое письмо невозможно было ответить, что ты отошел от дела и не сможешь помочь, потому что это было бы слишком грубым ответом старому другу. Да, письмо определенно было тщательно продумано. Тщательность. Это было что-то новое, никак не свойственное прежнему Марку Мэлори. Эта перемена показалась Гурни любопытной. В этот момент на террасу вышла Мадлен и остановилась на полпути к креслу, в котором сидел Гурни. «Твой гость приехал», — без выражения сообщила она.
«Где он?»
«В доме».
Он посмотрел вниз. По ручке кресла зигзагом полз муравей. Он щелчком отправил его в полет.
«Попроси его, чтобы вышел сюда», — сказал Гурни. «Погода слишком хорошая, чтобы сидеть внутри».
«Да, это точно», — произнесла она, и это прозвучало одновременно едко и иронично. «Кстати, он до жути похож на свою фотографию на обложке. Действительно, до жути».
«Почему до жути? Ты о чем?»
Но она уже вернулась в дом и не ответила ему.